новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. В грузинской тюрьме вызваны ими протесты. Закрытие московского офиса агентства США по международному развитию. Предвыборная кампания в Соединенных Штатах. Полемика вокруг заявлений Митта Ромни. Отключение Ютьюба в Омске из-за антиисламского видео и выселение семьи в Сочи из-за олимпийского строительства. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке». Все это в ближайший час программы «Время свободы». В Грузии разразился громкий скандал в связи с публикацией рядом СМИ видеозаписи пыток заключенных в тбилисской тюрьме. Несколько правозащитных организаций и члены семей заключенных провели акции протеста, потребовав отставки чиновников, повинных в нарушении прав человека. Президент Михаил Саакашвили, выступив со специальным заявлением, сообщил, что поручил МВД расследовать произошедшее и наказать всех виновных, рассказывает Георгий Кабаладзе.
Во вторник поздно вечером независимые телекомпании «Маэстро» и «Девятый канал» показали кадры, снятые скрытой камерой в новой тбилисской тюрьме, расположенной в районе Голдани. На кадрах отчетливо видно, как надзиратели бьют ногами и насилуют с применением резиновых дубинок заключенных, только что прибывших для отбывания наказания. Согласно одной из версий, эти кадры тайно снял высокопоставленный сотрудник пенитенциарной системы Владимир Бедукадзе, который в данный момент находится в Брюсселе. Он уже передал эти шокирующие материалы европейским правозащитным организациям, а также соответствующим структурам ЕС по защите прав человека. Демонстрация видеозаписи вызвала бурю возмущения в Грузии. В Тбилиси, Батуми и некоторых других городах прошли спонтанные акции правозащитников и членов семей заключенных. Они потребовали немедленной отставки министра исполнения наказаний, пробации и юридической помощи Хатуны Калмахелидзе. Президент Саакашвили выступил с чрезвычайным заявлением, обещав строго наказать всех, кто глумился над заключенными. Цитирую: «Мы строим государство, где подобные правонарушения должны быть абсолютно исключены», заявил глава государства. Утром в среду министр Калмахелидзе объявила о своей отставке, выразив сожаление, что, несмотря на все усилия, ей не удалось обеспечить соблюдение прав человека в пенитенциарной системе. Одновременно МВД сообщило, что почти все участники пыток заключенных арестованы. При этом власти утверждают, что организатором преступления стал отец одного из лидеров оппозиционной коалиции «Грузинская мечта», бывший высокопоставленный чиновник министерства Томас Томазашвили, который отбывает наказание в той же тюрьме. Он якобы подкупил надзирателей, чтобы они пытали заключенных, снимали эти сцены на видео с целью последующего распространения материалов в СМИ и дискредитации власти в преддверии октябрьских парламентских выборов. Лидер оппозиционной партии «Новые правые» Давид Гамкрылидзе заявил в интервью «Радио Свобода», что оппозиция инициирует международное расследование произошедшего. Господин Гамкрылидзе убежден, что скандал обязательно повлияет на итоги парламентских выборов 1 октября.
Все эти факты будут иметь серьезное влияние на результат выборов. Мы требуем наказания всех виновных. Требуем создания специальной комиссии по исследованию, по расследованию этих явлений под эгидой парламентской ассамблеи Совета Европы, комиссара по правам человека. Под его эгидой надо создать и начать международное расследование всех этих явлений.
Генеральная прокуратура заявляет, явно намекая на лиц, близких к коалиции «Грузинская мечта» миллиардера Бидзина и Иванишвили, что группа злоумышленников, которые пытали заключенных, получили солидное вознаграждение за распространение скандальных видеоматериалов. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Информация о пытках заключенных в тбилисской тюрьме может заметным образом отразиться на исходе запланированных на 1 октября выборов в парламент Грузии, еще и потому, что она противоречит заявлениям властей об успешной реформе системы правоохранительных органов. Мой коллега Андрей Шары беседует с обозревателем грузинской службы «Радио Свобода», экспертом по военно-политической проблематике Кобыли Кликадзе.
Последняя информация: сегодня арестовали одного из представителей тюрьмы, который тоже снимал видеоролики. Снимал для того, чтобы потом воздействовать на другие заключенные. Если кого-то надо, знаете, привести в ум, вот говорят: вот смотри, что с ним произошло. Произойдет с тобой. представители правозащитной организации. Они говорят, что ужасные вещи происходят. Внешне реформированная тюрьма, но внутри та же методология, которую принимают в тюрьмах, не знаю, там, Нигерии, Либии или таких странах.
Власть Саакашвили гордилась реформой правоохранительных органов в целом.
Еще вчера министр по тюрьмам
пенитенциарной
системе Грузии, госпожа Хатуна Калмахилиди, упорно утверждала еще это вчера, после появления этих кадров, что мы успешно реформируем пенитенциарную систему. А сегодня она подала в отставку, заявив, что эти кадры ужасающие, и она несет за это ответственность. Представители власти, которые всем говорили, что у нас самая-самая совершенная тюрьма, они уже говорят, что это системная проблема, и слава богу, что говорят. Во многих структурах происходит та же ситуация. Системная проблема такая. Бесчеловечного отношения не только в тюрьмах.
Тут есть две части этой истории. Одна, собственно, положение заключенных в грузинских тюрьмах. Тут моральные оценки понятны, и будем надеяться, что грузинские власти будут расследовать эти нарушения и какие-то соответствующие выводы делать. Другая история, политическая. Да. Все это появилось за 2 недели до выборов. Ситуация в стране, в общем, напряжена в этой связи. А кому могло быть выгодно появление этих пленок?
Естественно, всем оппонентам власти. Потому что первое произошло так, что сплоченная команда Саакашвили выкинула голову министра, раньше они этого не делали. Так что вот это показатель того, что все-таки Саакашвили сделал шаг назад. И это, конечно, усиливает стремление оппонентов, чтобы идти дальше и потребовать отставку целого правительства. Естественно, в этой отношении проигрывает власть, национальное движение, спадет его рейтинг, потому что даже на Фейсбуке люди, которые вчера их поддерживали, они все пишут «мне стыдно». Допустим, правда то, что там кто-то хотел, и почему бы и нет? Разве что в других странах нету так называемого черного пиара? Разве Саакашвили не ругает всех, не называет агентами Кремля, убийцами, грызунами, мумиями, динозаврами? Это его риторика. То, что 20 человек избивает заключенных, и это, оказывается, называется это нормальная как бы система, когда заключенных из стадии карантина перевозят потом по камерам. Они должны пройти вот этот коридор, чтобы узнать, где они попали. Из них 5 человек, представители безопасности, высшие офицеры, их арестовали. Список уже есть. Один из них председатель департамента, они избивали. Но это же была системная проблема, оказывается. Но все говорили, что нет, вы лжете, вы хотите очернить власть, у вас нет доказательства, вы просто подыгрываете с ворам закона и так далее и тому подобное. Но они избивали и признала власть, что это системная проблема.
Вы говорите в том числе и как критик власти Саакашвили. Есть ли какие-то сейчас возможности у правительства Саакашвили изменить эту ситуацию? Есть ли какие-то сильные козыри у них? Могут ли что-то они сделать для того, чтобы как-то пятно позора смыть это с себя?
Позволю себе заметить, что в нынешней ситуации я не думаю, что кто-либо был не критиком власти, который допускает это в тюрьмах, в реформированных тюрьмах, за которые тратятся огромные деньги как из госбюджета, так и из-за рубежа, чтобы пенитенциарную систему трансформировать. Конечно, никто сейчас не требует от власти Грузии, чтобы они сделали харакири, потому что и на таких странах происходят такие вещи. Мы можем перечислить другие западные страны, большие традиции, демократы и правосудие и так далее и тому подобное. Там тоже такие вещи происходят. Надо, чтобы точечно назвать виновников, чтобы они понесли наказание, а не сделать так, то, что я думаю, что это контрпродуктивно, чтобы искать сейчас какую-то теорию заговора здесь и этим как бы оправдаться. Клумление над узниками. Вот это будет катастрофическая ошибка власти.
С обозревателем грузинской службы «Радио Свобода», экспертом по военно-политической проблематике Кобы Ликликадзе беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 17:15. Напомню об основных новостях часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Сирии активисты сообщают о новых боях между правительственными войсками и повстанцами в столице страны Дамаске и на севере страны в городе Алеппо. В Татарстане завершено расследование уголовных дел о насилии над задержанными в отделе полиции Дальний. Потерпевшие начали знакомиться с материалами. Министр исполнения наказаний Грузии подала в отставку в связи с обнародованной накануне видеозаписью пыток заключенных в тюрьме в Тбилиси. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Елена Рыковцева. Вместе со своими гостями, руководителем Transparency International Еленой Панфиловой и журналистом Павлом Шереметом, она обсудит вопросы свободы слова и сворачивания деятельности международных организаций в России. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. Министерство иностранных дел России официально уведомило Соединенные Штаты, что деятельность агентства США по международному развитию в Российской Федерации должна быть прекращена с 1 октября по сообщению ведомства. Цитата: «Агентство пыталось влиять через гранты на политические процессы в стране». Представители российских правозащитных организаций, получавших финансирование по линии USAID, крайне негативно оценивает последствия прекращения деятельности этой организации в России, рассказывает Любовь Чижова.
Среди организаций, получающих гранты от агентства США по международному развитию, правозащитный центр «Мемориал», Московская Хельсинская группа, Ассоциация по защите прав избирателей «Голос». Также USAID финансировала множество социальных проектов в российских регионах. В частности, это программы по борьбе со СПИДом и туберкулезом, помощи сиротам и инвалидам, по охране природы. Руководитель Ассоциации «Голос» Лилия Шибанова узнала о прекращении финансирования программ по наблюдению за выборами накануне поздно вечером. Вероятно, мониторинг голосования в ряде регионов России 14 октября под угрозой срыва.
Прежде всего, меня сейчас беспокоят октябрьские выборы. Российское правительство именно потребовало, чтобы ЕСАИД закрыли 1 октября. У нас под вопросом оказываются средства, которые мы получили для мониторинга выборов 14 октября.
Насколько вообще ассоциация «Голос» зависит от USAID?
В значительной степени, поскольку в мире вообще очень мало фондов, которые в своих приоритетах имеют такое направление, как мониторинг выборов, а существует международный фонд, кстати, единиц.
Вам уже сказали точно, что не будет никакого финансирования с 1 октября, или есть еще какие-то варианты?
Если вопрос поставлен именно ребром, то я думаю, что да, но мы не можем использовать средства, полученные от ЕСАИД после 1 октября.
Каким вам видится будущее ассоциации «Голос» без финансирования со стороны USAID? Есть еще какие-то источники финансирования? Что вы планируете делать?
Ну, мы получаем достаточно много проектов межвыборных. Вот сейчас мы получили буквально вчера подтверждение на годовой проект по Еврокомиссии по участию граждан в местном самоуправлении.
Рассказывала руководитель ассоциации «Голос» Лилия Шибанова. Глава организации «За права человека» Лев Пономарев уверен, что решение о закрытии USAID принималось под давлением российских властей. По его мнению, это месть ассоциации «Голос» за ее деятельность.
Мне кажется, что это сделано под давлением. Моя организация не получала от USAID ни копейки. Я понимаю, что закрытие USAID связано, прежде всего, с местью прокремлевских структур за то, что USAID поддерживала организацию «Голос», а работа «Голоса» – это существенный фактор в организации эффективного контроля на выборах как парламентских, так и президентских.
Это было мнение руководителя организации «За права человека» Льва Пономарева. Глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева пояснила, что прекращение финансирования со стороны агентства США по международному развитию остановит большинство проектов правозащитников. Их работа, разумеется, станет менее эффективной, но совсем не прекратится.
Московская Хельсинская группа не сможет вести тех программ, которые она сейчас ведет. Образовательные программы, мониторинговые программы. Без денег это невозможно. Будем работать так, как работали в советское время. Менее эффективно, но без всяких денег.
Говорила глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева. МИД России распространил заявление, в котором, в частности, говорится.
Такое решение вызвано в первую очередь тем, что характер работы представителей агентства в нашей стране далеко не всегда отвечал заявленным целям содействия развитию двустороннего гуманитарного сотрудничества. Речь идет о попытках влиять через распределение грантов на политические процессы, включая выборы различного уровня и институты гражданского общества. Серьезные вопросы вызывала активность USAID в российских регионах, особенно на Северном Кавказе, о чем мы неоднократно предупреждали наших американских коллег.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не принимал никаких особых решений по вопросу прекращения деятельности USAID. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В Сочи происходят скандалы со сносами домов под строительство олимпийских объектов. Сегодня произведен один из таких сносов, при этом семье с маленькими детьми не дают никакого жилья взамен. На ситуацию обратили внимание правозащитники из организации Human Rights Watch. Подробности в материале Данила Гальперовича.
Дом Сергея Хлыстова в Адлере разрушен, сам хозяин лежит в больнице с гипертоническим кризом, а его дочь Татьяна Самохвал, до последнего момента пытавшаяся убедить судебных приставов не сносить их жилище, может остаться на улице с грудой вещей и двумя детьми. Татьяна рассказывает, что в попытках предотвратить насильственное и, как она говорит, незаконное выселение, обращалась к представителям власти вплоть до самого верха.
Мы подали апелляцию об отмене этого решения. Нас суд не захотел слушать. И так пять судов. Пять судов пошли без нас. Дом посчитали незаконно с постройкой. Мы обратились после третьей инстанции в Европейский суд по правам человека. Это первое нарушение, потому что как просто люди не могли доказать, что они правы. Вот как можно так вот у нас в России получается, что в суды не пускали. Пять судов прошли без нас. Мне объясняли, куда ты пытаешься прыгнуть. Это политика. Решила пойти методом политики. В феврале месяце этого года, когда у нас были выборы президента, ездила в Москву, стучалась в Госдуму, писала заявление, что прошу помочь. Затем писала кандидату в президенты Владимиру Владимировичу Путину. Была на приеме тогда президента еще у помощников Медведева. В общем, все это пришло в Краснодар, и все здесь у нас как бы затихло. По запросу Госдумы депутата была проверка проведена прокуратура, где было выявлено действительно нарушение законодательства. Земельный участок моего отца принадлежит нам. Потом уже после проверки прокуратуры было выяснено, что наш мэр города Сочи Анатолий Пахомов издал постановление и отдал наш дом и земельный участок вместе с нами под строительство олимпийских объектов.
Прокурорскую проверку законности сноса дома инициировал депутат Госдумы от Компартии России Сергей Обухов. Его помощница в Сочи Наталья Калиновская считает, что приставы торопятся по приказу сверху.
У нас в городе Сочи сложилась такая тенденция, когда у нас приезжают сюда первые лица, когда у нас начинают останавливаться движение в городе, и мы все знаем, что там здесь в городе происходит, то ли международный форум, то ли приезжает МОК, то ли еще что-то, то у нас администрация ГК «Олимстроя» совместно с администрацией Краснодарского края начинает подчищать углы. То есть убирают то бельмо, которое у них на глазах, то есть тех людей, те дома, которые не снесены, которым чего-то не додали, выселяют на улицу. То есть олимпийских бомжей, те мосты, на которых вот висят бумажки, что эти мосты построены незаконно. И вот сейчас та же самая ситуация происходит с Татьяной. То сейчас у нас 20 числа международный инвестиционный форум в городе Сочи. Туда приедет множество иностранцев, и они боятся, что этот человек может выйти в одиночное пикетирование, привести своих детей, разбить палатку в администрации города Сочи. Поэтому сейчас в спешке, не дожидаясь решения суда, которое должно быть 11 числа, о том, что этот дом будет признан законным, то есть у нас суды там идет специальная процедура, спешат, чтобы снести этот дом, чтобы потом на обломках никто ничего не докажет, стоял этот дом или нет.
За ситуацией уже давно следит правозащитная организация Human Rights Watch. Сотрудница Human Rights Watch Юлия Горбунова говорит, что нарушения с олимпийским строительством стали нормой, а людей, которые против них выступают, местные власти попросту арестовывают.
Изъятие квартиры у семьи Бровкиных, которые купили квартиру в Сочи в 2008 году, за квартиру по договору купли-продажи они заплатили около 5 миллионов рублей. Спустя 3 года они, как говорится, попали под Олимпиаду. Дом, в котором была их квартира, должен был быть снесен, потому что на его месте планировалось строительство совмещенной железной и автомобильной дороги. Семья была принудительно выселена, дом снесен. Компенсация за жилье, которое им предложили, была ровно в 2 раза меньше суммы, которую они заплатили по договору купли-продажи. Они пытались оспорить размер компенсации через суд, но сумма компенсации была внесена на их счет. И после этого уже ничего сделать было нельзя, потому что на любые аргументы семьи о том, что мы не согласны, или мы недовольны, или мы хотим по-другому, им говорили, что вы получили деньги, компенсация была вам предоставлена, вот информация о переводе средств на ваш счет, больше вопросов быть не должно. И Ирина Бровкина устраивала одиночный пикет, который по законодательству не требуется разрешения, но тем не менее за организацию несанкционированных митингов ей дали 3 суток ареста.
В интернете есть есть видео, на котором Татьяна Самохвал, сидя в своем доме, рассказывает о надвигающихся на ее семью проблемах. Возможно, свое следующее видеообращение ей придется записывать, сидя в палатке рядом с руинами своего жилища. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Свобода обзором российской прессы. Начался визит президента России Владимира Путина в Казахстан и Киргизию. И с Астаной, и с Бишкеком у официальной Москвы в последние годы были не самые простые отношения. Достаточно вспомнить спор вокруг космодрома Байконур или статуса российской военной базы в Киргизии. Тем не менее, в официальной повестке дня в основном вопросы энергетического сотрудничества. А о политике, считают эксперты, речь может пойти в неофициальных беседах. Тему продолжит Мария Стройкова.
Ключевые вопросы казахстанских встреч президента Путина касаются топливно-энергетического комплекса, сообщает российская газета. Страны совместно разрабатывают урановые месторождения в Казахстане, а казахстанская нефть идет транзитом на экспорт через российскую территорию. Кроме того, реализуются совместные проекты по освоению углеводородных ресурсов Северного Каспия, закупка и маркетинг казахстанского природного газа для поставок на рынки третьих стран. На переговорах будут обсуждаться и миграционные проблемы, отмечает издание. Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Леонид Гусев полагает, что уровень российско-казахстанского сотрудничества не снижается, хотя Казахстан не ориентируется только на ближайшего соседа.
Казахстан всегда проводил и проводит многовекторную политику. С самого начала его независимости, с начала 92-го года, и по нефтегазу у него и с нами сотрудничество и с Китаем, и с Западом, и вот, ну, имеется в виду Баку, Тбилиси, Джейхан, и не только, да. Поэтому, конечно же, у него есть и кроме такого сотрудничества России еще и интересы в других направлениях.
Это было мнение сотрудника Института международных исследований МГИМО Леонида Гусева. В Киргизии, как пишет независимая газета, наиболее серьезные ожидания от визита Владимира Путина в экономической сфере. Глава России должен подписать соглашение о начале строительства нескольких гидроэлектростанций, в том числе Камбар-Ата-1. До сих пор точно неизвестны некоторые ключевые пункты соглашения, в частности, продолжительность реализации проекта, общий бюджет. Ориентировочно возведение каскада ГЭС должно занять не менее 5-7 лет и потребовать около 4 миллиардов долларов. Сооружение гидроэлектростанции выгодно обоим участникам, утверждает независимая газета. Киргизия получает новые рабочие места, в значительной мере решает проблему дефицита электроэнергии внутри страны, получает дополнительный рычаг для давления на находящийся ниже по течению Нарына Узбекистан. Помимо этого, реализация долгосрочного проекта может способствовать стабилизации ситуации внутри страны и дать толчок развитию местной экономики. Россия, в свою очередь, вливая в экономику республики миллиарды долларов, завязывает на себя часть местных элит. Имея половину акций ГЭС и, по сути, контролируя водосток, Москва получает рычаг воздействия на Узбекистан и Казахстан. Киргизский политолог Эльвира Нагаебаева говорит, что вся политика России в Центральной Азии в последние годы выглядит достаточно ситуативно. Что касается Киргизии, то если раньше Россия играла здесь достаточно активную роль, то сейчас заметно значительное сокращение присутствия Москвы, которое выражается прежде всего в гуманитарной сфере. Проблемы с преподаванием русского языка, отток русскоязычного населения.
Ситуация в Кыргызстане по отношению к России меняется в зависимости от того лидера, того президента, который выстраивает ту или иную политику. И те договоренности, которые были при Бакиеве, и те договоренности, которые есть на сегодняшний день, они значительно отличаются. На самом деле, визит Путина в Киргизию – это вопрос утряски этих взаимоотношений. Насколько мне известно, тема касается трех вопросов, которые отложены, они откладываются уже в течение года. Это водный ресурс. Второе – это вопросы, связанные с российской авиабазой, которая присутствует в Кыргызстане, в городе Кант, и ее возможности в будущем. Ну и ряд других соглашений.
Это было мнение киргизского политолога Эльвиры Нагаебаевой. Независимая газета также отмечает, что какие бы договоры ни были сейчас заключены, какими бы клятвами и заверениями они ни сопровождались, на протяжении всего периода их реализации будет сохраняться атмосфера неопределенности. Торг внутри и вокруг Киргизии не закончен, а лишь переходит в новую фазу. А маленькая Среднеазиатская республика преподнесет соседям еще немало сюрпризов, заключает издание. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:30. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Российские власти заявили, объяснили, с чем связано их решение закрыть московское представительство Американского агентства по международному развитию. Как утверждает Российское министерство иностранных дел, эта американская организация через распределение грантов пыталась влиять на политические процессы в России. Министр исполнения наказаний Грузии Хатунак Калмахилидзе подала в отставку в связи с обнародованной накануне видеозаписью пыток заключенных в Голданской тюрьме в Тбилиси. Власти заявляют, что почти все причастные к пыткам арестованы. В разных городах Грузии проходят акции протеста с требованием наказать виновных. В Сирии активисты сообщают о новых боях между правительственными войсками и повстанцами в столице страны Дамаске и на севере в городе Алеппо. Власти Франции запретили проведение в стране акций протеста против снятого в США антиисламского фильма «Невинность мусульман». Такое решение принято в связи с намеченной на субботу демонстрацией в Париже. В ходе беспорядков в разных странах мира, вызванных появлением скандального фильма, погибли не менее 28 человек. В результате взрыва и пожара на нефтегазовом предприятии на севере Мексики, по последним данным, погибли 26 человек, 28 госпитализированы. Продолжаем программу «Время свободы». В Омске накануне почти на полдня для клиентов одного из крупнейших провайдеров Ростелекома был заблокирован доступ к сервису видеохостинга YouTube, якобы по требованию прокуратуры из-за фильма «Невинность мусульман», вызвавшего острую реакцию мусульман во многих странах мира. После произошедшего в Омске наблюдатели говорят о пробном случае настоящей внесудебной интернет-цензуры со стороны российских властей. Из Омска передает корреспондент «Радио Свобода» Анна Жолнирчук.
Накануне уже в 17 часов по местному времени абоненты Ростелекома не смогли попасть на YouTube. Первыми ограничения заметили блогеры и постоянные пользователи портала. Сотрудники технической поддержки сообщили омским СМИ, что доступ к сервису блокирован компанией намеренно по причине размещения на нем запрещенного видео. Сегодня, когда доступ к YouTube восстановили, представители Ростелекома как бы взяли слова обратно, заявив, компания не ограничивала доступ на сайт нигде по стране. Но пользователи интернета уверены, что Ростелеком решил в Омске протестировать возможность отключить неугодный сайт, говорит блогер и журналист Евгений Долгонев.
Да, было распоряжение письма, точнее, из прокуратуры по Омской области, подписанное господином Лоренсом, где он предостерег директора омского филиала о недопустимости нарушения федерального законодательства о противодействии экстремистской деятельности. То есть они посчитали без решения суда, что видеоролик «Невинность мусульман», размещенный на Ютубе, содержит признаки экстремизма. Такое часто бывает, и не дожидаясь решения суда, по требованию прокуратуры закрывали сайты. Просто полиция посылала письмо и закрывали сайт. В данном случае просто поторопились, переборщили сами исполнители непосредственно.
В областной прокуратуре, как и в местном МВД, обещали прокомментировать, но пока так и не смогли. Интересно, что Роскомнадзор по Омской области уже настоятельно рекомендует местной прессе вообще избегать темы Ютьюба. В обращении за подписью руководителя Омского отделения ведомства Сергея Обметкина сказано, цитирую, «Роскомнадзор настоятельно рекомендует до принятия окончательного судебного решения о признании фильма «Невинность мусульман» экстремистским исключить размещение ссылки на интернет-адреса ресурсов, распространяющих отдельные эпизоды и весь фильм». Конец цитаты. Такие действия Роскомнадзора носят устрашающий характер и взывают к самоцензуре, считает юрист и политик Илья Потемкин.
Это определенное такое, может быть, пугалово, потому что этот закон, который сейчас действует, о противодействии экстремистской деятельности, допускает сколько угодно широкое толкование.
Стоит сказать, что не у всех омичей был ограничен доступ к видеохостингу, ведь услугами государственной компании Ростелеком в Омске пользуется около 13% горожан. Но эта тема взволновала омскую общественность, и некоторые блогеры планируют обратиться в суд с иском к Ростелекому. Анна Жолнирчук для «Радио Свобода», Омск.
И сегодня стало известно, что интернет-провайдеры Томска и Новосибирска начали получать письма от Роскомнадзора с рекомендацией ограничить доступ к ресурсам, на которых размещен видеофильм «Невинность мусульман».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
До президентских выборов в США остается меньше 2 месяцев, и кампании обоих претендентов, нынешнего главы государства Барака Обамы и республиканского кандидата Митта Ромни, вступили в новую стадию. В прессе говорят о смене стратегии избирательного штаба Митта Ромни. Якобы от прямых атак на президента Обаму республиканский кандидат должен перейти к объяснению своего видения экономического и политического будущего Америки. Также в американской прессе обсуждают обнародованные неосторожные фразы, сказанные в мае этого года Ромни. Об этом и о возможном изменении американской политической риторики вообще говорят обозреватели Радио Свободная Европа, Радио Свобода Брайан Уитмер и Ефим Фиштейн. Круглый стол ведет Кирилл Кобрин.
Америка выбирает.
Сейчас произошло 2 события в последние буквально 7-10 дней, которые так или иначе повлияли или могли повлиять на ход этой кампании. Прежде всего, это, конечно, бурные протесты в мусульманском мире по поводу любительского фильма «Невинность мусульман». И мы не обсуждаем эти протесты. Я говорю только о том, насколько это могло повлиять на предвыборную кампанию, потому что Митт Ромни тут же отреагировал на эти события. И второе, может быть, более важное в американском контексте, это обнародованные на одном из демократических сайтов записи с еще мая этого года встречи кандидата от республиканцев Митта Ромни с своими сторонниками, где он сделал несколько, ну скажем так, неосторожных высказываний. Вот давайте со второго начнем, потому что мне кажется, а вы меня поправите, если я не прав, в опять-таки контексте избирательной кампании вот эти ремарки были более важны. Первое, это то, что есть 47% людей, говорит Ромни, которые всегда будут поддерживать Обаму, потому что они не платят определенный тип налогов, так что они зависят от государственной помощи, и что, в общем-то, Ромни чистосердечно сказал своим сторонникам, я, в общем, за них бороться-то и не буду, если переводить это на простой язык, потому что они все равно никогда не будут моими избирателями. И вторая неосторожная ремарка – это использование слова «palestinians» вместо «палестинской автономии» или там как угодно, говоря о том, что палестинцы не хотят мира с Израилем, они хотят уничтожения Израиля. Вот эти 2 позиции. Насколько они могли повлиять на кампанию Ромни? Ефим.
Вы совершенно правильно заметили, что по важности вопрос о 47% оказался больше в центре внимания американских средств массовой информации, чем, на мой взгляд, гораздо более важные другие вопросы этой избирательной кампании. Казалось бы, что важнее, какое-то замечание Ромни или состояние американской экономики? Что важнее, упадок американского влияние за рубежом, которое прослеживается по всем показателям, все с этим согласны. В частности, последние опросы Pew Research центра показывают, что престиж Америки упал как никогда, как и, собственно говоря, престиж самого Обамы. И в частности, особенно, не столько в европейском мире, сколько именно в арабском и мусульманском мире вообще. Казалось бы, это важнее, чем все другое. Но такова уж особенность средств массовой информации, в частности, американских. В ходе избирательной кампании они выдвигают в центр внимания совсем другие положения. Что касается ремарки о 47%, то она достаточно показательна. Ведь именно об этом-то кампания и ведется. Ведь Обама на последнем съезде демократов сказал, что речь идет о выборе одной из 2 Америк, о выборе пути Америки в будущее. И именно определяется это отношением к тем, кто является потребителем американских правительственных программ. Для республиканца снижение процента тех, кто зависит от правительства, это вопрос жизни и смерти. Страна может двигаться вперед только если этих процентов, зависящих от правительства, так или иначе, будет меньше и меньше. Не 47, а 37, 27. А остальные, чтобы были хозяевами своей жизни, платили налоги и не зависели от программ welfare, от программ раздачи бесплатного питания и так далее. Для Митта Ромни это центральное положение его программ. Поэтому, когда он говорит о том, что 47% американцев сидят на игле всякого рода welfare, то он имеет в виду центральную позицию своей программы. Обама достаточно целенаправленно не говорит об этих процентах, но имеет их в виду. Мы здесь не раз уже в прошлом обсуждали, что достаточно, чтобы число зависящих от правительства перевалило правило за 50, и, конечно, любые выборы станут лишь фикцией.
Брайан.
Ну и первый должен сказать, что эти ремарки Ромы, он не читал это как публичный. Это был частный встреча сторонников, и он не рассчитывал, что это будет в публике. Поэтому я думаю, что он никогда не бы сказал это в публичном выступлении. Но, на крайней мере, это будет влиять очень сильно на его кампанию. Если смотреть на прессу, он получил критики от, не только от Леви, но от правы.
Я вас перебью, Брайан, как раз буквально сегодня видел колонку довольно известного консервативного колумниста Вильяма Кристола в The Weekly Standard, где он пишет, что ремарки Ромни были высокомерные и глупые. И в частности, он не только говорит с точки зрения общей американской политики, он говорит с точки зрения республиканской партии, потому что среди этих 47% как раз избиратели Ромни. Он называет среди них военных, он называет среди них пожилых людей и так далее. Получается так, что Ромни сам себя высек.
Ну да, это 47%, это, как Кристол правильно сказал, что это часто это пенсионеры. Это не люди просто на welfare, это люди, которые платили в пенсионном фонде все свои жизни и получают свои пенсии. Это военные служащие, которые служат свою страну. И часто из них это люди, которые просто очень бедные. Но говорят, что эти люди не платят налог, это совсем неправда. Они не платят налог на доходы. Но это, они все эти люди платят целый ряд налогов. Еще надо смотреть, как это будет влиять на компанию. Это может быть просто ничего, потому что я считаю, что после съезда и республиканцы, и демократы, эта гонка выращивала к сторону Обамы. Это видно на каждом опросе.
Ну, я вас перебью. Это было так, по данным, скажем, CNN опросов. Да, это было несколько дней, там действительно довольно большое преимущество сразу после съездов. Но вот последний опрос, который провел Гэллоп, показывает, что разница между ними опять уменьшилась.
Ну, это только Галлоп, если смотреть на все опросы вместе, вот это есть еще большой прилив, 3-4%.
3%.
Ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах обсуждали обозреватели Радио Свободной Европы, Радио Свобода Брайан Уитмар и Ефим Фиштейн, вел круглый стол Кирилл Коблин. А мы продолжаем программу «Время свободы», и сейчас время анонса. Сегодня в 22 часа по московскому времени вы услышите радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. Ирина сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте. Что ждет слушателей сегодня вечером?
Добрый день, Валентин. Дело в том, что я продолжаю тему, которую мы уже ведем определенное время, а именно с того момента, когда 22 мая неожиданно для всех было объявлено, что разработкой месторождения никеля вблизи Хаперского заповедника в Воронежской области будет заниматься Уральская горно-металлургическая компания. Вот с тех пор в Воронеже нарастает движение против этих разработок и против добычи никеля, просто потому что это в значительной степени может испортить экологию, повредить экологии этого региона. Я напомню, что это Черноземье, это тот район, который производит потрясающую продукцию сельского хозяйства. Но не только это, рядом заповедник. Воды, естественно, будут в какой-то степени загрязнены. В какое? Вот это тоже проблема, которую до сих пор никто не знает, потому что проекта как такового представлено общественности не было. И до сих пор с точностью нельзя сказать, а вообще что произойдет. Именно это один из моментов, который сейчас отмечают экологи, и одно из требований, которые они пытаются, выполнение которого они пытаются добиться от властей, потому что надо действительно говорить предметно о том, что регион потеряет от этого всего и что регион, может быть, и приобретет. Вот об этом мы сегодня беседуем с большой группой активистов движения в защиту Хапра.
Благодарю вас, Ирина, и напомню, что подробнее об этой теме вы услышите сегодня в 22 часа по московскому времени в программе «Время и мир» с Ириной Лагуниной. А мы продолжаем программу «Время свободы» в Москве 17:45. Напомню об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские власти заявили, что решение закрыть московское представительство американского агентства по международному развитию связано с тем, что, цитата, американская организация через распределение грантов пыталась влиять на политические процессы в России. Министр исполнения наказаний Грузии Хатуна Калмахилидзе подала в отставку в связи с обнародованной накануне видеозаписью пыток заключенных в Гулданской тюрьме в Тбилиси. Власти Грузии заявляют, что почти все причастные к пыткам арестованные. В разных городах страны проходят акции протеста с требованием наказать виновных. В Сирии активисты сообщают о новых боях между правительственными войсками и повстанцами в столице страны Дамаске и на севере в городе Алеппо. Власти Франции запретили проведение в стране акции протеста против снятого в США антиисламского фильма «Невинность мусульман». Такое решение принято в связи с намеченной на субботу демонстрацией в Париже. В результате взрыва и пожара на нефтегазовом предприятии на севере Мексики, по последним данным, погибли 26 человек, 7 числятся пропавшими без вести, 28 человек госпитализированы.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Новости культуры на волнах Радио Свобода. Сегодня в Московской консерватории в концертном исполнении будет представлена опера Александра Журбина «Альберт и Жизель», написанная по известному литературному сюжету и по заказу Николая Баскова. Партию Альберта будет петь именно он, рассказывает Марина Тимашева.
Огромная редкость и удача для композиторов и либреттистов получить заказ. Обычно они пишут, что называется, в стол, и дальше стола их произведения не уходят. На сей раз оперу «Журбину» заказал Николай Басков, и композитор не скрывает своей радости.
Я всегда мечтал написать оперу, которая бы пришла к людям. И вот эта моя опера – это такая попытка прорваться к той публике, которая не ходит принципиально на оперы Альбана Берга или Хиндемита или Шостаковича, а те, которые любят просто красивую музыку, интересную историю. Я давно мечтал об этом сюжете, я давным-давно, еще, можно сказать, в детстве заметил, что это очень оперный сюжет. Тут надо упомянуть одного из создателей этой оперы, это Николай Басков. «Саша, я бы хотел, чтобы ты написал для меня оперу». Я сказал, у меня есть даже сюжет. Коля сразу оценил, давайте пишите, он, можно сказать, заказал эту оперу, и я не скрою от вас, вот здесь клавир этой оперы передо мной, и здесь на первой странице написано «Посвящается Николаю Баскову». Это правда.
Авторы либретто и стихов Юрий Ряшенцев и Галина Полиди.
Поскольку это одно из самых значительных произведений балетного жанра, а начиналось оно в связи с Готье, Гейне, то в этом существовала и некая литературная загадка, некая литературная основа. И нам показалось интересным перевести это из жанра пластики балетной в жанр поэтический. Мы это и сделали.
То есть редчайший случай написан по заказу Баскова. Мы привыкли, что не все, что пишется, все в стол.
Заказчик доволен работой литераторов и композитора. Обещает позже снять фильм-клип Альберта Жизель.
Я влюблен в эту оперу. По сути, опера просто помазана как бы просто на меня, Альберт. Да, он такой гулящий, увлекающийся парень, а что, знаменитый, богатый, но при этом внутри очень романтичный, ему не везет в любви, все про меня. Второй акт мне не очень нравится тем, что она умерла, можно было красиво расстаться просто, но по сути я пою про себя, я пою о тех чувствах, которые я в жизни испытывал. Я любил, меня предавали, я разочаровывался, я сам уходил, сам страдал.
Какая скука, снова те же лица и те же танцы.
И при этом я понимаю, что действительно мне так надоело вот эти лица, там эти мероприятия. Мы сначала споем, потом запишем CD, а потом у меня на самом деле есть идея, как в свое время когда-то великий Дзефирелли снимал такие оперы, как «Аида», или когда снимали такие оперы, как «Аланта». Я хочу оперу снять в таком клиповом варианте полностью всю оперу. Но я вижу эту оперу уже более сегодня, вот в современном мире. Я думаю, что это молодой, современный, богатый парень, который тусует в Москве. Как я вижу потом киноверсию, приезжает провинциальная девушка в Москву. Москву, ищет работу, влюбляется в парня, он ходит с ней по недорогостоящим кафе.
Великим Дзефирелли, то есть режиссером будущего фильма, обещал стать сам Николай Басков. В концертном исполнении партию Жозели будет петь Анастасия Привознова, а Миртой станет депутат Государственной Думы от «Единой России» меццо-сопрано Мария Максакова. Она выступила с небольшой лекцией по истории оперы, поразив воображение специалистов сообщением, что опера изначально была площадным жанром.
Опера изначально была жанр площадного искусства, рассчитанный на массы. Почему вообще эта акустика появилась как таковая, вне микрофонов и так далее? Потому что на площади стояло много людей, и поэтому изобретен был такой способ эмиссии звука, чтобы слово, поющее слово, долетало до там, тысяч людей, которые это слушали. Наверное, очень сложно создать мелодию уже сейчас, там, в 21 веке, чтобы она была абсолютно уникальна, аутентично, да, и при этом настолько легко запоминалось, сложилось на слух, и мы в этом отношении, конечно, я вообще под огромным впечатлением от мелодии Журбина, потому что они весь дом, буквально один раз я пою, видно, в течение уроков там, массу всяких своих оперных партий, а потом весь дом, включая моих детей, там, их педагогов, там, моих друзей, все потом поют только мелодию Журбина, причем там несколько таких лет тем очень красивых, и вот каждый себе выбирает.
Это был голос Николая Баскова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Слушайте программу «Время свободы». Этот информационный час завершит, как обычно, рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Результаты опросов, проведенных двумя респектабельными социологическими службами, указывают на ничью в противостоянии Барака Обамы и Митта Ромни. Согласно институту Гэллопа, кандидатуру Обамы поддерживает 47% опрошенных, Ромни – 46%. Но самое любопытное, что лишь неделю назад этот разрыв составлял 7%. Данные опроса социологического центра Расмуссена указывают на лидерство Ромни. Он опережает Барака Обаму на 2%. Неделю назад Ромни отставал на 5%, согласно Расмуссену. По словам аналитиков, это свидетельство быстрого рассасывания после съездовского взлета популярности президента Обамы. Впереди у кандидатов, по их словам, жесткое противостояние, исход которого могут решить случайные факторы. Пока, впрочем, Барак Обама удерживает небольшое преимущество в нескольких ключевых штатах, голосование в которых может определить исход президентских выборов. Другой опрос показал резкое падение одобрения внешнеполитического курса президента Обамы. Согласно опросу телекомпании NBC, с августа рейтинг президента упал на 5%. Сейчас 49% респондентов положительно отзываются о внешней политике США. Во вторник власти Аляски объявили о том, что каждый житель штата, а это около 650 тысяч человек, получит $878 единовременных выплат. Их долю дивидендов, заработанных нефтяным фондом, куда штат откладывает деньги, полученные за лицензирование нефтедобычи. Сумма ежегодных выплат колеблется в зависимости от ситуации на финансовых рынках. Нынешняя сумма – одна из самых низких за последние десятилетия. В 2008 году, например, каждый аляскинец получил больше $2000. Специальный фонд, куда идет часть лицензионных отчислений, был создан штатом в 1977 году путем принятия специальной поправки к Конституции. Сейчас его активы оцениваются более чем в $42 миллиарда. Выплаты полагаются каждому жителю штата, который жил на Аляске в течение данного года. Сумма дивидендов, полученная теоретическим жителем штата за 35 лет, составила $35 444. Во вторник чикагские учителя проголосовали за приостановку первой за 25 лет забастовки. Она разделила не только один из самых мощных профсоюзов в стране и власти одного из крупнейших городов, но и разные группы политического истеблишмента Демократической партии. Противостояние профсоюзов и штатных властей было отмечено в прошлом году масштабными акциями в Висконсине. Чикагская забастовка добавляет новые оттенки в эту картину, рассказывает Евгений Аронов.
Подобной учительской стачки Америка не знала минувшие четверть века. Она затянулась на 7 дней, в ней участвовали более 26 тысяч педагогов, за дверями школ остались 350 тысяч учащихся. Почему учителя пошли на столь рискованный шаг? Ведь по оценке многих комментаторов, забастовка государственных служащих является действием противозаконным. Потому что Рэм Эммануэль, новый мэр, не оставил нам иного выбора, заявляли учителя. В бюджете школьной системы Чикаго зияет дыра в $700 миллионов. 40% чикагских подростков не заканчивают школу. Успеваемость учащихся по основным предметам крайне низкая. В то же время, по расходам в расчете на одного ученика, школьный бюджет Чикаго является одним из самых щедрых в стране, равно как и по средней учительской зарплате, составляющей свыше $6000 в месяц без учета льгот. Эммануэль предложил учителям новый коллективный договор, содержавший два ключевых положения. Первое. Рост их оклада, да и вообще сохранение рабочего места, отныне будет зависеть в большой мере от результатов тестирования учеников. И второе. Учителя, попавшие под сокращение, будут восстанавливаться на работе не автоматически после появления новых вакансий в школах, а по усмотрению директоров данных школ. Ответом мэра на эту реформистскую инициативу было громогласное «нет». Отчасти учителей можно понять, говорит ведущий сотрудник Института Катона Нил Макласки. Успеваемость зависит не только от качества преподавания. Отметки учащихся определяют также множество социальных факторов, повлиять на которые педагоги не в силах. Но это не значит, что им следовало бастовать. Это, мне кажется, была ошибка, которая изрядно подпортила их репутацию в родном городе. Не говоря уже о том, что по всей стране найдется совсем немного мест, где к профсоюзам государственных служащих жители относятся столь же благосклонно, как это всегда было в Чикаго. Состояние школьного образования в США не является темой нынешней президентской кампании, и это одно из объяснений того, почему Барак Обама хранил молчание по поводу чикагской забастовки. Другая немаловажная причина заключалась в том, что в этой схватке сошлись близкие союзники президента. Учителя общественных школ, с одной стороны, а с другой – элита демократической партии, встревоженная шатким состоянием городских бюджетов и усматривающая в воинственности учительских профсоюзов чуть ли не главное препятствие на пути их выправления.
Этой корреспонденции Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная Юрием Жигалкиным, завершает этот информационный час. В течение следующего часа мы будем говорить о полемике во Франции из-за антиисламского видео, карикатур на пророка и протестов мусульман, о закрытии московского офиса агентства США по международному развитию, о предвыборной кампании в Соединенных Штатах, о ситуации в Сирии и о скандале в Грузии из-за появившейся информации о пытках в тюрьме. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Министр Калмахилидзе не выдержал пыток.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Алексей Навальный сам себя лишает возможности выиграть в западном суде.
В блогах Свободы.
Яков Кротов. Город большой, вот души маленькие.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Дальний Восток. Жизнь на краю.
За 20 лет расстояние между Москвой и Владивостоком стало дистанцией между властью и жителями региона. Журналисты «Радио Свобода» рассказывают о жизни на Дальнем Востоке в деталях.
«Дальний Восток. Жизнь на краю». Говорит и показывает «Радио Свобода». В эфире и на сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».